Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии радио «Свобода» сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сатаров и тоже участник этого конгресса. Заседание проходило вчера. Член бюро партии «Яблоко», публицист Борис Вишневский. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, и электронная почта mail@radio-svoboda.ru, так что можно задавать свои вопросы. Итак, в среду в Москве прошел 4-й Всероссийский гражданский конгресс. Участвовали несколько сот делегатов из 73 регионов России. До сих пор сопредседателями гражданского конгресса были Людмила Алексеева, Александр Аузан, Георгий Сатаров и Гарри Каспаров. Переизбраны руководителями трое без Аузана. Ну вот, как одна милая дама сегодня в интернете написала: с 10 утра до 7 вечера члены гаражного кооператива, в смысле участники конгресса, переизбирали своих сопредседателей. Я тогда обращусь к Георгию Сатарову. Георгий Александрович, собственно, что происходило все-таки вот на этом заседании историческом?
Ну, на самом деле происходили вещи довольно естественные, потому что до сих пор Всероссийский гражданский конгресс, ну, не обладал какой-то внутренней легитимностью, потому что, скажем, вот что такое были сопредседатели до сих пор? Двое самоназванных как инициаторы вообще всей этой затеи, это Людмила Михайловна и я, один выкрикнутый из зала и с одобрением залом встреченный на первом конгрессе Гарри Кимович Каспаров, и четвертый, кооптированный по обоюдному желанию сопредседателя, Александр Александрович Аузан. Никто из четверых никогда нормальной процедурой не избирался. И органы, в общем-то, не выбирались конгрессом. А еще на третьем гражданском конгрессе было принято решение постепенно превращаться в нормальную работоспособную сетевую структуру. Было введено индивидуальное членство, началась работа по строительству сети, гораздо менее эффективная, чем хотелось бы, но тем не менее идущая. И вот было желание, чтобы эти органы обретали легитимность. А здесь, ну, как всегда, мы уперлись, ну, прежде всего, в понимание демократических конкурентных процедур как в борьбу. Не как просто в процедуру, в результате которой должно быть принято решение, а как одну из разновидностей борьбы. Это часть нашей общеполитической культуры. Ну и кроме того, в принципе, эта проблема, она не только российская, на ранних этапах демократии, это было везде. Везде это выглядело, ну, по сравнению с отрегулированными съездами, типа ЦК КПСС или
Единая Россия,
это всегда выглядело как некий бедлам. Как сейчас наши, значит, любители краха Украины смотрят, там вот, там правительственный кризис. Ну и как покойники смотрят на живых людей и радуются. Смотрите, у нас как все хорошо, спокойно, предсказуемо, а у них там полный бедлам. Ну и ровно такой же бедлам был у нас, и он в результате, в общем, закончился легитимными общепринятыми решениями.
А вы не поясните все-таки, для чего нужен вот этот конгресс? Как организация, не как съезд, который был в среду, а именно как организация. Чтобы слушатели,
вы знаете,
понимали, что
да,
это.
Значит, на самом деле в норме гражданскому обществу такая структура не нужна. Потому что гражданское общество — это, так сказать, хаос, разнообразие общественных интересов, которые реализуются через множество форм, через множество организаций, никак не соподчиненных, координации не требуется и так далее, и так далее. А возникла идея только в связи с атакой на гражданское общество, на общественные организации, которую тогда начала власть и из заявлений президента в его послании, и из конкретных законодательных инициатив, которые, в общем, несли прямую угрозу, и с обвинений в шпионаже, и так далее. И так далее. И именно поэтому возникла проблема вот на этот форс-мажорный период консолидации, координации и так далее. Вот это главная задача.
Я к Борису Вишневскому обращусь, как представителю Петербурга. Собственно, вот структуры гражданского конгресса, как, собственно, в Петербурге себя проявляют, что это такое?
Знаете, вот вчера на конгрессе был большой спор. Собственно, всю первую половину заседания он занял. И он начался с обращения всеми нами уважаемой Людмилы Михайловны Алексеевой о том, что конгресс, на ее взгляд, может превратиться в радикальную политическую структуру, в структуру, которая консолидирует силы, которые настроены резко оппозиционно к нынешнему режиму, президенту Путину и так далее, что если это произойдет, то правозащитники могут вообще покинуть эту площадку, что они должны так или иначе сотрудничать с властью, сотрудничать не в том смысле, что ей помогать, а с ней общаться, чтобы решать те проблемы, которые возникают у гражданских организаций. И вот резкая оппозиционность может этому помешать, что она полагает, что надо Конгрессу как-то определиться, что она считает вот такой уклон в политику недопустимым. Значит, я к чему так это все рассказываю? К тому, что, например, у нас в Петербурге такой дилеммы просто не существует. Я выступал вчера на конгрессе и попытался донести эту мысль вот до зала, но я надеюсь, что меня поняли. Кстати, многие другие тоже выступали с похожими утверждениями, что сегодня для власти нашей и правозащитной организации, и оппозиционные политические партии – это враги в одинаковой степени. Потому что все гражданское общество для нее сегодня – это враг. Это все люди, которые состоят на содержании у Запада, которые против той стабильности, которые нам так много говорят, которые осмеливаются критиковать режим Владимира Владимировича Путина, которые не хотят, чтобы Россия усилилась и вставала с колен и так далее. Вот у нас же сегодня
шакалят и шпионят.
Да, ну шакалят, само собой. Мне только всегда хочется спросить, а кто вас поставил-то на эти колени? Если вы на них стояли, так вы не говорите, что все остальные тоже стояли. Потому что я, например, ни на каких коленях не стоял, мне незачем с них вставать. Думаю, что Георгий Александрович тоже как-то себя не ощущал в такой неудобной позе в последние годы. Так вот, поскольку любая оппозиционная деятельность, любая деятельность, сопротивляющаяся власти, которая постоянно нарушает права граждан, ей воспринимается как враждебная, то она не делает разницы между политиками и правозащитниками. И непонятно, зачем нам между собой делиться на одних и на других. У нас, на самом деле, очень близкие задачи. Вот будь мы в нормальной демократической стране, там правозащитники, как правило, занимаются одним, а политики совсем другим. Потому что власть там ведет себя совсем иначе. А у нас, на мой взгляд, нужно взаимодействие оппозиционных, политических и правозащитных и гражданских организаций, что, собственно, в Петербурге происходит. Я не могу сказать, что там действуют какие-то отдельные структуры ВГК, потому что есть организации, многие их члены этих организаций, они состоят в Конгрессе, они работают в его сети, они обмениваются там какие-то письма, заявления, принимают участие в обсуждениях. И это нормальный совершенно процесс. И когда права граждан нарушаются, то они идут и к правозащитникам, и к политикам, они тоже не делают особо между ними разницы. Им надо, чтобы кто-то им помог, кто-то защитил, кто-то проконсультировал, и те, и другие им помогают. То есть это вот грань между ними очень зыбкая, и вряд ли надо говорить о том, что есть какая-то опасность превращения того же Конгресса в радикальную политическую организацию, потому что мы все в одной лодке в том плане, что мы все пытаемся противостоять попыткам власти постоянно нарушать наши права. И права, которые относятся к фундаментальным правам человека, и нарушать наше право на участие в управлении нашей собственной страной, которого нас хотят лишить и лишают, в общем-то, шаг за шагом.
Да, пожалуйста.
Маленькое дополнение. Значит, там зал постепенно, и все постепенно начали успокаиваться, когда мы начали разбираться в одной простой терминологической тонкости. На самом деле Конгресс участвует в политическом действии. Наше заявление, допустим, принято, это очень резкое политическое заявление. И дело, на самом деле, не столько в политизации или неполитизации, сколько в партизации и непартизации. Потому что была угроза превращения Конгресса в политическую силу, которая участвует в борьбе за власть.
А в чем же она участвует тогда?
Она участвует в политическом действии как гражданская сила, которая высказывает свою позицию, которая вместе с политиками выходит на улицы, которая вместе с политиками формирует программу. Но партии и политики борются за власть, с тем, чтобы одну власть, действующую власть, сменить собой.
Как-то в России это не очень заметно.
Попытка, результат смены. Но я имею в виду цель, а пока не конечный результат. Гражданское сопротивление, гражданское действие – это участвовать в политическом действии не для того, чтобы занять чье-то место политическое, а для того, чтобы отстоять ценности, права и так далее. Вот здесь была существенная развилка.
Георгий Александрович, но все-таки, знаете, вот в письме Алексеевой как-то это звучало не очень вовремя, я бы сказал, вот эта идея какой-то деполитизации, о чем, собственно, и говорил Каспаров. Он сказал, что деполитизация покажет власти, что общество сгибается под прессом, а всякие павловские объяснят народу, что гражданское общество отмежевалось от экстремистов и маргиналов. То есть вот эта дискуссия многим показалась, ну, какой несвоевременной, понимаете?
Бесспорно, бесспорно. И прежде всего, и я считаю, что в этом была путаница, как раз в спутывании деполитизации и департизации. На самом деле Людмила Михайловна имела в виду департизацию, конечно.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Георгий Сатаров и Борис Вишневский. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли вернуть авторитет проигравшим демократическим партиям, не меняя их названия и лидеров? Этот вопрос обсуждаем с политологом Александром Осовцовым, бывшим членом партии СПС и «Яблоко».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Да, ну что ж, продолжаем. Борис Вишневский, пожалуйста, просил реплику.
Да, я бы уточнил одну вещь. Конечно, политические партии создаются для того, чтобы они могли претендовать на власть. Но это не единственная их задача. У любой партии задача, да, как говорят ученые, агрегация интересов. Это задача какого-то отстаивания интересов определенных групп в обществе, задача защиты этих интересов. И именно поэтому к политическим партиям обращаются очень много людей, которые понимают, что или их права и интересы они нарушены, им нужна помощь в их отстаивании, или они хотят, чтобы через эти политические партии, если они уже представлены во власти, имеют депутатов, например, чтобы эти интересы были превращены в какие-то законопроекты. То есть деятельность политической партии – это не только непрерывная битва за власть, непрерывное участие в выборах, в конце концов, выборы проходят только раз в несколько лет. А между этими выборами идет вот такой процесс, то есть все немножко сложнее, чем было обрисовано, как мне кажется.
Ну, знаете, еще на гражданском конгрессе выступали как раз политики. Выступил Каспаров, выступил Касьянов, выступил Немцов. Немцов предложил создать какой-то странный такой третейский суд или совет, чтобы рассудить возможных кандидатов в президенты от прогрессивных демократических сил. И вот я опять вытащил из сети, из интернета там какое-то такое мнение, что все эти речи представляли собой предвыборные агитки. Ни слова по поводу проектов по развитию конгресса, забыли там о секциях, за свободу собраний, гражданин общества и армия. В общем, критикуют вас, Георгий Александрович.
Ну, критикуют абсолютно правильно, потому что действительно о конкретной работе в результате поговорить практически не пришлось. И это
что, ситуация вот перехода от одних выборов к другим, поэтому все равно Конгресс стал политической площадкой для оппозиционных кандидатов?
Нет, то, что Конгресс площадка для взаимодействия между общественными неполитическими организациями и политической оппозицией. Это было, начиная с первого Конгресса, и это остается, тут проблем нету. Но это одна из функций, а другая, я о ней говорил, и для этого действительно нужна эта самоорганизация. Но на самом деле она идет, те, кто хочет это делать, это делает, и идет работа, и создаются территориальные группы, и создаются тематические группы. То есть я не вижу больших проблем в этом. Другое дело, что, конечно, поговорить об этом не удалось как следует.
Ну, давайте мы слушателей подключим, может, они что-нибудь нам такое умное скажут. Я напомню, телефон 8-800-222-12. Ольга Георгиевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Я заранее прошу меня немного извинить, потому что я недавно подключилась к передаче и пока не совсем поняла, кто участвует. Но это мой не
Георгий
первый...
Сатаров и Борис Вишневский, пожалуйста.
О, замечательно. Но дело в том, что я ваш постоянный слушатель, я имею в виду Радио Свободы. Мне все время хотелось попасть на какой-то такой форум. Может быть, я выступлю несколько эмоционально, но по-женски. Вот позвольте сказать такую вещь, что в этих выборах, которые были в Думу, победили не лозунги Путина и не его политическая платформа. Победил господин Путин просто как сила, понимаете? Вот если поставить рядом Путин, Явлинский, господин Зюганов, Борщевский и так далее, Путин выигрывает на все 100%. Он им даст 100 очков вперед.
А в чем это даст-то?
В силе.
В силе чего?
В силе, во-первых, вот понимаете, есть такой лозунг у психологов, ой, извините меня за это слово, понимаете, простите, но у психологов есть такой термин, вот сильная личность и слабая личность. Ведь слабая личность, она тоже может говорить все очень правильно, но она не воспринимается. Для того, чтобы ее воспринять, нужно обладать очень большой культурой.
Все понятно, Ольга Георгиевна, я вас понял, да, хорошо. Сила через радость, тоже был такой замечательный лозунг, знаем у кого. Вот Борис Вишневский просит слово, пожалуйста, тут. Яблоко.
Да, да, знаете, я бы мог бы, конечно, немножко отшутиться и сказать, что если бы по боксу было соревнование между Явлинским и Путиным, а Явлинский, он бывший боксер и бывший чемпион, то я бы еще посмотрел бы, кто сильнее, то, собственно, у меня нет сомнений. Но дело даже в другом.
А он бы его через бедро метнул.
Сильно сомневаюсь, что ему это бы удалось. Но дело в другом. Ведь Владимир Владимирович Путин, как нам известно, ни в каких дискуссиях не участвует. Партия, список которого он возглавлял, в дискуссиях тоже участие не принимал. Вот если бы все лидеры партии власти, лидеры оппозиции встретились бы в прямой дискуссии в телеэфире, мы посмотрели бы, кто из них сильнее с точки зрения аргументов, кто бы показался телезрителям сильной личностью, а кто слабой. А когда по телевизору показывают одного Владимира Владимировича, непрерывно восхваляют, а остальным туда ход заказан, то, конечно, можно очень много после этого говорить, что он-то сильный, остальные слабые, просто потому что их не допустили даже участвовать.
Борис, я, знаете, я видел такой был момент, когда в одном эфире встретились представители «Яблока», «Гражданской силы» и СПС. Более стыдной картины, честно говоря, трудно было себе представить.
Согласен.
Вот, я не видел именно этого эфира.
Вам повезло.
Да, потому что все превратилось в какую-то бессмысленную склоку, может быть, усилиями одного из представителей адвокатского сословия, но тем не менее, и задача у него, наверное, была такая, но тем не менее поддаваться на это, наверное, не стоило.
Ну, знаете, Михаил, в те 90-е годы, которые сейчас принято только проклинать, дискуссии между политиками, придерживающимися разных взглядов, были правилом на телевидении. И граждане могли очень хорошо судить, кто есть кто. И, соответственно, делали свой выбор при голосовании. Тогда были несколько иные результаты, нежели мы имеем сейчас.
В результате они устали от этих дискуссий. Дума тоже не место для дискуссий. И вот мы имеем то, что мы имеем. Например, вот я смотрю опрос фонда «Общественное мнение» по поводу прошедших в стране парламентских выборов. У меня есть некоторые сомнения относительно корректности работы этой организации в последнее время. Но, тем не менее, вот опрос. Большая часть респондентов, 65% заявила, что довольны итогами парламентских выборов, 14% они безразличны, 11% недовольны. 53% считают, что подсчет прошел честно, 11% думают, что имели место подтасовки и фальсификации, 36% затруднились с опросом. И еще одна интересная тут деталь. Большинство опрошенных считают, что Дума, 54%, должна поддерживать президента во всех его начинаниях, а 32% считают, что принимать решения независимо от мнения президента, что, в общем, утешает. Георгий Сатаров, пожалуйста.
К вопросу о силе. Слабый Ельцин не боялся критики в прессе и никогда не позволял себе как-то этому препятствовать.
Ну, бывало, что ж там.
Да, ну, было пару.
Яковлева увольнял, я помню, с Первого канала, там еще кое-что было.
Я думаю, что не за это увольнял, это совершенно другие вещи. А критика была вовсю, все, что хотели, про него говорили. Слабый Ельцин не боялся разменивать свой рейтинг на достаточно серьезные и тяжелые реформы.
Ну, Владимир Путин тоже проводит тяжелые и серьезные реформы по установлению в России несколько другого строя, чем было раньше, и гордится. А те, кто защищает 90-е годы, как вы, это, как вам сказано, это вот разные господа, которые добра не желают России. Да, бесспорно. Речь в зале «Дружба».
Знаете, вот интересно, если посмотреть на списочек высшего и генерального совета в партии «Единая Россия», там почему-то сплошь именно те, о ком так нелицеприятно отзывается господин Путин. Это и люди, которые еще в советские времена занимали высокие должности, которые в 90-е годы их занимали, просто один на другом сидит и третьим погоняет. Только не очень понимаю, почему же он одновременно их обличает и их же ведет на выборы.
Это такой прием. Так, вот такой сильный вопрос сразу. Александр Броскин спрашивает, будет ли Григорий Явлинский выдвигать свою кандидатуру в президенты? Пожалуйста, Борис Вишневский.
Этот вопрос будет обсуждаться завтра на заседании бюро нашей партии. Да? Да, конечно. Поэтому сейчас я ничего на эту тему сказать не могу. У нас такие решения принимаются не единолично. Кто захотел, тот и будет баллотироваться.
А вы что ему посоветуете?
Я бы скорее бы ему посоветовал сейчас в этой ситуации свою кандидатуру не выдвигать. Это мое личное мнение.
Георгий Александрович, вот вы слышали ряд выступлений кандидатов в президенты на вашем гражданском конгрессе. А вы бы что им посоветовали? Вот там выступали люди, которые вроде говорили, что будут баллотироваться. Один даже инициативную группу уже создал, Касьянов.
Ну, тут частицы бы абсолютно неуместны, потому что...
Хорошо, что вы им сказали?
Я им говорил, что ни за кого лично, так сказать, выступать не буду и поддерживать не буду. Я буду помогать им организовывать процедуру определения единого кандидата и помогать консолидироваться вокруг этого единого кандидата.
А какая процедура?
К сожалению, значит, до окончательного решения дело не дошло, потому что как только они почувствовали, что... Вот это общий их ресурс, «Единая Россия», марша несогласных начала завоевывать какую-то популярность, они начали говорить, вот тут-то и побежала собака, и, к сожалению...
Куда побежала?
Между. А. Не куда, а между.
И все?
Да, дальше вопрос, на мой взгляд, отпал сам собой.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» участники гражданского конгресса, его сопредседатель Георгий Сатаров и член бюро партии «Яблоко», публицист Борис Вишневский. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А сейчас я напомню о том, что 13 декабря в 22 часа в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Искусство и власть. Наследие Никиты Хрущева 45 лет спустя», «Отношения Украины и Польши» и завершение цикла «Культура и этика делового общения». Речь об Америке. В эфире в 10 вечера, с повтором в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главном. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил «Радио Свобода», что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. В Москве съезд ЛДПР выдвинул лидера партии Владимира Жириновского кандидатом в президенты России на выборах 2 марта. Жириновский будет баллотироваться на президентских выборах уже в четвертый раз. В подмосковном Серпухове прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября, незадолго до марша несогласных. Районный суд Ставрополя выдал санкцию на арест мэра города Дмитрия Кузьмина. Решение было принято в отсутствии обвиняемого, который находится в международном розыске. Кузьмина обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении муниципального имущества. В Ленинградской области заключенный одной из колоний был избит, после чего, не приходя в сознание, скончался. По словам адвокатов, Денис Захарченко получил удар по голове за то, что высказался против проводившегося среди осужденных обыска. В Лиссабоне подписано базовое соглашение Европейского Союза. Новый договор, предусматривающий реформу руководящих органов ЕС, должен заменить Конституцию Евросоюза, проект которой был отвергнут на референдумах во Франции и Нидерландах. В пакистанском городе Кветта 7 человек погибли сегодня в результате теракта. Два смертника привели в действие взрывное устройство у армейского блокпоста. Новый раунд американо-иранских переговоров по проблемам безопасности Ирака, запланированный на будущую неделю, отложен.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода» Георгий Саторов, сопредседатель Гражданского конгресса и президент фонда «Индем», и Борис Вишневский, член бюро партии «Яблоко», публицист, телефон 8 800 222-12, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну, видите, мы о правозащите начали говорить, а люди все равно хотят про политику и еще раз... про политику. Вот, пожалуйста, Георгий Саторов, вы же умный человек. Уговорить Михаила Касьянова отказаться от участия в выборах 2 марта? Коронация уже закончилась. Стоит ли смешить публику? Спрашивают.
Ну, мне кажется, что Касьянов себя к этому готовит. Во всяком случае, именно так я понял его заявление, что он не будет участвовать в фарсе, а признаком фарса будет отсутствие иностранных наблюдателей. Я думаю, что он уже знает, что будет отсутствие иностранных наблюдателей.
Ну, части, по крайней мере.
Части, да. Ну, то есть воспроизведется ситуация парламентских выборов, и тогда он достойно выйдет из этой нелепой ситуации.
Юрий Александрович, пусть он сперва пытается включиться в эту ситуацию, чтобы его зарегистрировали. Это, на самом деле, это самая большая проблема для Михаила Михайловича.
Ну, собрать 2 миллиона подписей?
Да, нет, не собрать, а сделать так, чтобы ЦИК их признал.
Ну, я не думаю, что признание ЦИКом подписей зависит от Михаила Михайловича.
Ну, конечно.
Я не думаю, что признание ЦИКом подписи зависит от количества и достоверности подписи, как вы сами прекрасно знаете.
Это будет чисто политическое решение. Я не могу призывать, что он будет принимать.
Я не могу призывать Михаила Михайловича сделать невозможное. Вот.
Угу. Как интересно. Да, уважаемый господин Саторов, когда-то вы произнесли знаменитую фразу «Россия ты одурела». Это Корякин произнес.
Да, ну, о чем?
Но вы ошиблись, хорошо, все равно вы ошиблись, вы же во всем виноваты, произнеся этот глагол в прошедшем времени. Скажите, есть ли какой-то предел одуреванию или это будет бесконечно? Интересуется Ирина.
Ирин, я думаю, что мы с вами ошибаемся, потому что... На самом деле, одурела страна или нет, зависит от состояния мозгов примерно 5% населения. А остальная часть населения в гораздо большей степени подвержена и такой примитивной пропаганде. Так вот, по моим наблюдениям, вот эти 5%, которые активно и самостоятельно интересуются политикой, ищут какие-то альтернативные источники информации помимо Первого и Второго канала, там происходят довольно существенные изменения в мозгах, и, на мой взгляд, изменения позитивные. Поэтому я бы не стал так говорить о стране в целом, ну и тем более на основании, как Михаил тут разумно заметил, социологических источников, надежность которых мы не можем верить.
То есть, а вы вот точно не верите, что вот так вот тот же ФОМ там сейчас, что они нас зомбируют, или это все-таки может соответствовать действительности?
Вы знаете, дело вот в чем. Тут, может быть, дело даже и не в ФОМе, и не в ВЦИОМе. А дело в том, что ситуация в стране такая, что понятие общественное мнение, распространенное на все 100% опрашиваемых, оно потеряло смысл. Люди выражают не столько свою позицию, сколько пытаются угадывать правильный ответ. Так было в советское время, например, при проведении социологических опросов. Это фиксировали социологи, я могу привести немало конкретных примеров. Вот сейчас воспроизводится эта ситуация. Люди не выражают позицию, они рефлексируют правильный ответ.
Борис Вишневский.
Да, знаете, есть такой очень, на мой взгляд, интересный эффект. Вот очень многих людей, их телевизор включен в квартире почти постоянно. Он работает как фон. Люди сами, может быть, этого даже не замечают, но очень часто многие из них, отвечая на какие-то вопросы или просто высказывая сумму, они начинают вот говорить языком дикторов там, первого или второго канала.
Леонтьева, Маркова и Павловского,
ну,
вы хотите
примерно
сказать?
Вот была замечательная сцена, там, на следующий день после выборов у меня жена отводила младшего ребенка в детский сад, встретила там довольно молодого человека, вдруг там речь зашла там, о выборах, и тот стал говорить: правильно, пусть будет две партии, а эти, которые на содержание американцев и которые против нашей страны, вот они нам не нужны, пусть они все отправляются на свалку. Вот попытка ему что-то объяснить не имела ни малейшего успеха. Вот сегодня, кроме того, еще выросло вот целое поколение, которое, ну, первое, оно не знает, что в 70-е годы были какие-то политические репрессии, их этому не учили в школе. Я сам сталкиваюсь сейчас с такими молодыми людьми. Огромное количество людей получает информацию только из телевизора или из газеты, учредителем которой является местная администрация у него в регионе. Больше ничего нет. Интернетом охвачена не очень большая часть людей, а многие из тех, кто в нем сидит, часто, они, например, не ходят на выборы, потому что им все это уже надоело. И самое главное, что у людей вырабатывают массовое неверие в том, что они вообще что-то могут изменить. Вот почему, например, на мой взгляд, так жестоко обращаются с участниками акций протеста, марша несогласных и других подобных мероприятий. Не потому, что так страшно, что 500 человек выйдет на улицу или 1000 с лозунгами против Путина или губернатора Матвиенко, а потому что надо показать остальным, кто мог бы к ним присоединиться, что выходить на улицу – это опасно, что могут задержать, что могут избить, что потом будешь бегать по судам и доказывать, что не верблюд, и что ты ничего не нарушал. И у людей вырабатывается у одних страх, а у других – безразличие.
Да, Георгий.
Часто это имеет, естественно, противоположный эффект. Сегодня утром, извините, что я буду говорить про конкурентов, я говорю про факт, а не про радиостанцию. В утреннем эфире «Эхо Москвы», когда обсуждалась вот эта маразматическая ситуация, когда задерживали людей, ехавших на похороны молодого нацбола, забитого ОМОНовцами.
Версия.
В скобках версия. Позвонил молодой человек и сказал: вы знаете, после того, как я это узнал, я хочу записаться к нацболам. Вот, поэтому это не первый раз так получается, и у нас поэтому...
Ну, слушайте, в 19 веке там кто-то ходил в народ, а потом все это превратилось, как вы помните, во что? Там эсеры, стрельба, бомбы и так далее. Конечно, век был другой, но, тем не менее, в общем, опыт уже у России на этот счет есть, к чему приводят репрессии. К сожалению, да? Не учится многому. Да. Вот, кстати говоря, еще один интересный тезис господин Терещук нам написал. Главная задача, как я понимаю, господа, увести от коммунизма любым путем. И Путин это делает. Хвала ему за это, КПРФ всего 11%. Ну, господин Терещук, я вас порадую. Сегодня президент Российской Федерации поздравил Зюганова с увеличением присутствия КПРФ в 5-й Государственной Думе. Цитирую. Хочу поздравить вас и партию, которую вы возглавляете, с тем, что вы значительно увеличили свое представительство в парламенте с 47 до 57 мест. Так что не все так просто. А вот действительно, что все-таки по этому поводу? Может, действительно... Владимир Путин последовательный антикоммунист, а уж все остальное не важно, Георгий Сатаров?
Да, я думаю, что если бы такой постоянной и сравнительно значительной поддержкой и на выборах, и соответствующим представительством в парламенте пользовалась, скажем, партия любителей пива, то главным врагом режима стала бы партия любителей пива. Абсолютно плевать и господину Путину, и другим, условно говоря, господам вокруг него на идеологию коммунизма и так далее. Им просто, они видят некого электорального противника, и они направляют против него свои инструменты.
Слушайте, в этот раз получилось же не так. Не коммунистов, как в 2003 году макали, а партию СПС, которую опустили ниже 1%.
А это за непослушание. Это совсем другое. Вот непослушных надо наказывать.
А вот яблоко не трогали, между прочим, господин Вишневский.
Да
вам дали свободно, в общем, выступать. Один ролик, по-моему, сняли, да и все.
Знаете, насчет того, что не трогали яблоко, я бы не стал бы этого говорить. Потому что мы сталкивались и с арестом агитационных материалов, и с препятствием в раздаче этих материалов. А самое главное, я думаю, многие слушатели Радио Свобода хорошо знают, что перед выборами руководитель нашей организации в Дагестане был заустрелен, руководитель организации и лидер нашего предвыборного списка. Ну, после этого, я думаю, говорить о том, что нас там никто не трогал, наверное, это безосновательно. Кроме того, нас мочили на протяжении последних лет непрерывно. Вот эти годы СПС-то как раз не трогали, потому что они занимали значительно более, более лояльную по отношению к властям позицию, чем мы. А сейчас они впервые с этим столкнулись, и это их очень удивило, что их за непослушание это начали мочить. А мы к этому привыкли, нас снимали с выборов в Петербурге по идиотским мотивам, нас снимали с выборов в Карелии по тем же самым мотивам. Мы уже не первый год существуем в этих условиях.
Ну ладно, слава богу, оправдались. Геннадий из Ленинградской области.
Добрый вечер, уважаемые.
Да, пожалуйста.
Значит, шла ли речь на Конгрессе о влиянии на власть рублем? Например, если какая-то государственная структура или чиновник не ответил на мое письмо в течение 30 дней, я имею право взыскать с него энную сумму денег за нанесенный моральный ущерб. А также я бы хотел иметь право защищать рублем любое нарушение моих прав. Вот, а я считаю, что сейчас таких прав у нас пока нет.
Спасибо. Вот Геннадий хочет демократию налогоплательщиков. Пожалуйста, Георгий Александрович.
Во-первых, такая возможность существует в рамках действующего законодательства, абсолютно бесспорно. Другое дело, что мы, к сожалению, не располагаем судебной властью, которая могла бы нам в этом помочь. И начинать нужно именно с этого. Нам нужна независимая судебная власть прежде всего. И очень важно еще наличие одного инструмента в законодательстве, которого не хватает, вернее, почти не хватает за редкими исключениями, это возможность защиты интересов неопределенного круга лиц или защиты общественных интересов, чтобы не только вы могли оказывать на власть такое давление, потому что одному иногда действительно бывает страшновато. Могут это ваш наезд на власть подавить. А вот когда речь идет об общественной организации или нескольких общественных организациях, которые могут предъявить существенный иск власти, вот тут уже гораздо труднее власти придется. Но этого пока нет.
Ну что ж, давайте еще один вопрос. Виктор Иванович, пожалуйста, из Москвы. Виктор Иванович, слышите нас? Потерялся Виктор Иванович. Скажите, пожалуйста, почему на съезде правозащитников новый орган по защите защитников, так пишут нам, назвали КГБ?
Очень просто. Я этого не слышал. Наверное, это в кулуарах было. Комитет гражданской безопасности, я бы это так расшифровал. Вполне естественно.
Так, по-моему, назвали.
Господин Саттаров, правда ли, что господин Клинтон, это к вам как к исторической персоне вопрос, там, в Кремле работавшему, сказал Ельцину не трогать партию Зюганова? Спрашиваю.
Ничего об этом не знаю. Клянусь честно всем святым.
Так, ладно, давайте Борис Вишневскому вопрос еще. Вот «Ведомости» сегодня пишут, что у вас в партии есть настроение попросить Григория Явлинского отойти от руководства партии.
Знаете, может быть, у кого-то есть такие настроения. Я питерскую организацию представляю, у нас настроения несколько другие.
Вот там еще исключают у вас некоторых активных деятелей теперь из партии, да? Господина Навального тут собрались выгнать.
Давайте
за уклон.
В порядку. Значит, у нас, у питерцев, настроение такое, что надо несколько изменить структуру руководства партии, сделать так, чтобы, например, был институт сопредседателей, чтобы вся партия не была бы замкнута на одном человеке и на отношении людей к этому человеку. Потому что это очень опасная получается очень часто зависимость. Мы считаем, что было бы правильно, если бы на одном уровне с Явлинским бы стояли какие-то иные лица, новые, чтобы избиратель не считал бы яблоко партии одного человека. А у многих такое впечатление, оно складывается, к сожалению. Это для партии большую пользу уже сегодня не приносит. Что касается исключения, я знаю, что на бюро будет рассматриваться вопрос об исключении одного нашего коллеги, но я бы хотел, чтобы он пришел на бюро, чтобы мы послушали, выслушали бы все обстоятельства, только после этого принимали бы решение. Он включился в движение «Народ», насколько я знаю, и там есть определенная опасность националистического уклона. Повторяю, значит, нужно разбирать все обстоятельства. У нас из партии можно исключить человека, только если он или открыто нарушает его устав, или если его действия носят партии какой-то серьезный политический ущерб. Ну, будем разбираться, будем думать. У нас не единая Россия, где из партии кого-то исключают по чьей-то команде, по чему-то указанию. У нас решения принимаются все-таки коллективные с учетом аргументов.
Да, ну давайте о чем-нибудь таком ярком сегодня.
О чем более веселом.
Ну, веселом или невеселом, вот я читаю. Россия и мир будут потрясены убийством Владимира Путина на выходе из храма Христа Спасителя после полуночной службы. Гибель главы государства запустит маховик кровавых репрессий, которые станут ответом на народные бунты. После краха биржевого рынка и введения чрезвычайного положения власть отойдет Владимиру Якунину, по приказу которого будут не только расстреляны бастующие нефтяники в Сургуте, но и приговорены к смерти за расхищение миллиардов долларов Валентина Матвиенко и Юрий Лужков. Все счастливо закончится в 2016 году, когда с помощью вышедшего на свободу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского президентское кресло в Кремле займет Борис Немцов и его команда. Я обращаюсь к Георгию Сатарову, как человек, который работал в Кремле. Вот это некий сценарий такого политолога американского Эндрю Катчинса. Они там разбирают разные варианты развития России. Я знаю, что вы тоже разбираете разные варианты, и люди могут это там почитать в интернете на сайте ЕЖ.ру. Без таких, конечно, страстей, но тем не менее. Вот вы можете объяснить, зачем это делается?
Вы знаете, три соображения. Мне уже сегодня приходилось комментировать это, я их воспроизведу. Первое. Сама, скажем так, канва сценария о возможном перехвате и нелегитимном перехвате власти силовиками в России, это канва, увы, реальная. И мы наблюдали, например, последнее время явный перекос в сторону силовиков в окружении Путина. Второе. Чисто технологически, вот в сценарных разработках, я говорю о профессиональной сфере деятельности, изложение сценария в виде некого художественного сюжета, такого квазихудожественного сюжета, с конкретными фамилиями и так далее, с яркими деталями, это тоже распространенный способ, и в России были такие разработки, тоже интересные яркие разработки. Но когда героями такого рода сюжетов со смертельным исходом делаются живые люди, я сейчас не рассматриваю даже пост, это, ну, как бы этически, на мой взгляд, ущербно. Ну, все знают, что у меня с Путиным очень много эстетических разногласий, и не только эстетических, но здесь дело не в этом. Это проявление, ну, как бы ограниченного профессионализма излагать такой художественный сценарий подобным образом и делать это публично и выдавать это за аналитическую работу.
Борис Вишневский.
Знаете, у меня к авторам таких сценариев только один вопрос. А зачем, собственно, все это? Что им что-то угрожает? Вот я никогда не был сторонником мифа, по которому в Кремле есть какие-то силовики, какие-то либералы, и они борются в смертельной схватке между собой.
Идейные борцы, да?
И то побеждают одни, и то другие. А политологи, значит, смотрят на это и по таким косвенным признакам говорят, ага, а вот усилилось влияние либералов, ага, вот усилилось влияние силовиков. А вот этот он ближе к либералам, а этот он ближе к силовикам. Да нету между ними разницы, как мне представляется, уже достаточно давно. И нет там ни либералов, ни силовиков, а есть одна команда, это такая закрытая бюрократическая структура, которая сегодня захватила власть в стране и отдавать ее категорически не желает. И для того, чтобы удерживать ее дальше, им совершенно не нужны вот эти сценарии там, с этими ужасами, которые разрисованы. Они-то считают, что у них все и так хорошо, что в марте они изберут того президента, который уже назначен, что потом, не знаю, согласится ли Владимир Владимирович Путин быть премьером или нет, но что власть останется в пределах этой корпорации. Значит, можно будет, как и сейчас, спокойно пользоваться всеми богатствами России для того, чтобы набивать собственные карманы и решать личные проблемы. Они не считают, что им что-то угрожает. Так зачем тогда им продумать вот такие сценарии, я просто никакого логического смысла в этом всем не вижу.
Ну, может быть, автор хотел подчеркнуть таким драматизмом, что все в России, в том числе и пресловутая стабильность, держится вот на одной фигуре, после «убери которую», и этот карточный домик, он развалится, Георгий Саттаров.
Это бесспорно так. Во-первых, это соответствует действительности. В России реальные институты, конституционные институты не функционируют. В России фантастическое недоверие конституционным органам власти, и вся эта политическая система действительно держится на тонкой ниточке путинского рейтинга. И на Западе это давно знают, и на Западе давно, я имею в виду эксперты и политики, обеспокоены, что может произойти, если эта ниточка оборвется, даже не в такой маразматической, драматической форме, которая описана в этом сценарии. Я говорю маразматической, потому что я не люблю убийств. Вот. Что же касается склок внутри, они, увы, существуют, ну, увы или не увы, трудно сказать, они реально существуют.
Но это не меняет тот сценарий, о котором вы пишете, охранная диктатура?
Такой сценарий существует, он реален, и его шансы увеличивают, увеличивались до последнего времени.
Это, а что, бесспорно, что-то изменилось?
Пока символически, вот мне кажется, что Путин действительно испугался вот этого перекоса, испугался того, что этот перекос зашел так далеко, что многие вещи уходят из-под его контроля. Хотя...
И поэтому выдвинул такого преемника?
Да, это некий сигнал.
Помягче.
Это сигнал, и я уверен, что вот это ответное приглашение возглавить правительство, оставленное Путиным пока без ответа, я думаю, долго без ответа.
То есть пока это пиар-ход?
Пока это аварийная пиар-акция, бесспорно.
Борис, вы не согласны?
Видите, я не думаю, что это аварийная акция. Я думаю, что этот ход, который, кстати, давно предсказывался там рядом аналитиков, я сам его предсказывал, уж простите за такую маленькую саморекламу, одно из двух. Или они готовят смену политической конструкции и будут пытаться инициировать изменения в Конституцию в той или иной степени, чтобы реальная власть была в стране у премьер-министра, а не у президента. Или они рассчитывают на то, что Дмитрий Анатольевич Медведев там, через какое-то время после избрания уйдет с этого поста, в этом случае по Конституции его президента становится опять же именно премьер-министр, и который может опять баллотироваться на выборах в этом случае без всяких конституционных ограничений. Потому что мне никак не представляется реалистическая ситуация, когда Владимир Владимирович Путин с папочкой под мышкой идет Дмитрию Анатольевичу Медведеву на доклад, или когда Дмитрий Анатольевич вызывает Владимира Владимировича к себе в Кремль, как у нас обычно это делается, и сообщает о его добровольной отставке. Или когда Владимир Ильич, он узнает из прессы о том, что ему назначили какого-нибудь министра очередного или сняли какого-нибудь министра. Вот не укладывается у меня это в голове, просто потому что невозможны такие взаимоотношения между еще нынешним начальником и нынешним подчиненным, чтобы они бы так радикально поменялись местами, и чтобы начальник еще вот для себя нормальным, уместным, комфортным и легко на это согласился. Скорее всего, они планируют оба занимать те же места на иерархической лестнице, что и сейчас, что один останется начальником, а другой так или иначе останется подчиненным.
Георгий Саттаров.
Вы знаете, по-моему, вы немножко идеализируете эту кампанию.
Да наоборот.
Нет. Я не уверен, что они, в принципе, в таких категориях рассуждают, как Конституция и так далее. Я напомню, что все, что они делали до сих пор, систематически нарушало Конституцию, и при этом не мыслилось никаких изменений. Да? Ну, подумаешь, нарушают. Причем тут какая-то конституция, принятая в эпоху ельцинского хаоса. Да? Вот. У них, им приходится управлять, им приходится драться за такие масштабные денежные потоки, что у них времени для размышления о конституции, о конфигурации политической системы, ну, просто нету. Тем более, что время сейчас предельно сжато. Поэтому, ну, это просто нереально. То есть, конечно, там есть какие-то придворные технологи, которые им пишут записки по этому поводу, но я вас уверяю, что они лежат в другой стопке. они лежат в стопке, которая не имеет отношения к этим активам, которыми они распоряжаются, к курсу акций рубля или доллара и так далее, и так далее. Они читают именно эти записки. Что происходит с их собственностью? И что будет с их собственностью? Что будет с их личными отношениями с этой собственностью? А вот что будет со страной, извините, их не очень волнует.
Нет, Александр, так у нас нет никакого противоречия. Я хотел только сказать, что они сейчас будут пытаться юридически оформить конструкцию, при которой Путин останется начальником, а Медведев останется подчиненным.
А ну, страна инструментом да, сохранения да, тех конечно, богатств, которые накоплены. Конечно.
Нет, там же главное, кто главный по собственности, а не по стране.
Ну, нет, тем не менее, у них все-таки важно, кто главный по стране, поскольку именно он будет распоряжаться собственностью.
Живем увидеть.
Да, и самое
поживем.
Главное, что я не понимаю, почему у них вот такая спешка. Понимаете, они вот 2 года к этому готовились. Они 2 года жили в предшествии этого ужаса 2008 года. А теперь выясняется, что они ничего не успели подготовить и в спешке принимают какие-то судорожные решения. Вот это мне категорически непонятно.
Вам ничего это не напоминает, Георгий Александрович? Не 96-й год, когда тоже в спешке принималась масса решений, в том числе и довольно странных.
Какого типа?
Ну, там кто-то хотел что-то распустить, потом штабы менялись. Там вы же это помните. Это все на ваших глазах происходило. По-другому же, наверное, не бывает.
Нет, здесь-то речь немножко о другом. Дело в том, что Путин действительно готовился давно и целенаправленно, но совершенно к другому. Есть один замечательный эксперт по газу и нефти, бывший очень высокопоставленный чиновник, который рассказывал, что с 93-го года это министерство было завалено личными поручениями Владимира Владимировича Путина, относящимися только к одному – к газу и к нефти. Вся внешняя политика, так называемая внешняя политика Владимира Владимировича Путина последние 6 лет или там 5 лет, связана только с одним – с газом и с нефтью. К этому он готовился. А какая там политическая конфигурация? Это не до этого. Там надо хапнуть побольше успеть. Вот это главное.
Но проблема же в том, что отойти нельзя теперь.
А об этом как-то потом думается. Вот сейчас уже начали думать и думать аварийно. А вот, представлять себе, что там сидят заблаговременно и строят многоходовые комбинации, ну, поверьте, это преувеличивать их способности.
Точно. Тем не менее, вот 2008 год и носу, а у них, как всегда, ничего не готово.
Ну, вот именно об этом я и говорю.
Ну что ж, остается только посмотреть, что будет дальше. И да. Я вас уверяю, что много чего все-таки готово, но... Поживем, увидим, недолго осталось. В эфире «Радио Свобода» были Георгий Сатаров, сопредседатель Гражданского конгресса Всероссийского, и Борис Вишневский, член бюро партии «Яблоко», публицист, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И я напомню слушателям, что 13 декабря итоги дня подведет Дмитрий Волчек. 25 кандидатов на пост президента России, Владимир Путин и Александр Лукашенко, не будут обсуждать союзное государство.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.